В прошлых наших встречах мы с вами говорили о том, какую роль имели варяжские анклавы, как образовался русский каганат, как это странное, многообещающее военное, не до конца сформировавшееся государство попало в сложное положение, в тиски, совершенно безнадежные между хазарским государством степным и Византийской империей. И о том, как, погибая, русский каганат уходил в единственно возможном для себя направлении, к берегам Днепра, вливаясь в племена, уже готовые для государственного образования, племена Поднепровья, Среднего Поднепровья, где находился Киев. И мы говорили в прошлый раз о том, что, в сущности говоря, тем славянским племенам, которые проживали именно на Днепре, им было проще вспомнить и проще вспомнить государственный опыт и проще сформировать государство, чем племенам северным, ну, скажем, находящимся в Новгороде, потому что у них был опыт, и мы сами должны были вспомнить антов и взаимоотношения с гуннами, ну и так далее. Мы говорили в прошлых наших беседах о создании крупного военно-политического союза во главе с князьями Аскальдом и Диром. Ну, Дир под вопросом, Аскальд фигура, несомненно, историческая, которые объединили поднепровских славян для того, чтобы решить хазарскую проблему или защитить находящиеся по степям, близ степей славянские племена от хазарского каганата. Вот все это мы говорили, и мы вплотную подошли с вами к образованию государства, и вплотную подошли к такой фигуре, как Рюрик и Олег. Две фигуры, которые вполне историчны. Хотя, да, они в нашей литературе, в том числе школьной исторической литературе, они представлены несколько мифологически. Студенты по сию пору утверждают, что у нас нет никакой информации для того, чтобы каким-то приблизительным образом представить биографии этих людей. В полной степени, наверное, все-таки нет. Но если говорить о каких-то основных сквозных темах биографии, то, безусловно, ни Рюрик, ни Хельгу не являются для нас фигурами закрытыми. Очень обидно, что они остаются таковыми, то есть закрытыми персонажами на страницах учебников и школьных институтских. Собственно говоря, если мы откроем «Повесть временных лет», это наш главный источник о Киевской Руси, это несколько лукавый источник, потому что все-таки это не летопись, все-таки это первый учебник по государственной политической истории, заложивший основу именно такого типа, изучения. Но, тем не менее, вот мы его открываем с полным благоговением, пытаемся узнать, кто же такой князь Рюрик, и узнаем о том, что довольно странная фигура, которые обращаются новгородцы в какой-то кризисной для себя ситуации. Рюрик им помогает, остается там на княжении, и это по одним данным 62-й, по другим данным 64-й годы, неважно. Спустя какое-то время, в 78-м году, 978-м году, Рюрик умирает. С 62-го по 78-й, простите, 16 лет. Что сделал этот человек в Новгороде? Чем он, ну, скажем так сказать, прославил, зарекомендовал себя? Остается невыясненным. Единственное, что сделал на самом деле Рюрик, он умер в Новгороде. И оказывается, что это чрезвычайно важно для всей нашей истории. Прежде всего, зададимся вопросом, как могли новгородцы, новгородские мужи, находящиеся в состоянии, ну, вечной претензии, вечной гордости ко всему остальному миру, вряд ли их характер был лучше, чем он будет, скажем, в 15 веке, норовившие говорить «ты» какому-нибудь Ивану Васильевичу Грозному, за что, кстати, поплатились, как они могли просить какого-то варяжского князя разрешить их проблемы? Наверное, потому что Рюрик не был каким-то простым варяжским князем. И для того, чтобы многие вещи поставить, так сказать, вот на свои места, давайте, обратившись к скандинавским хроникам или, скажем, к хроникам Каролинской эпохи, вдруг выясним о том, что Рюрик относится к клану датских конунгов скьолдунгов. Скьолдунги, правда, на то время, которое жил Рюрик, они уже не были, правда, датскими конунгами, но они были изгнаны, они проживали в Фрисландии, то есть на территории территории Каролинской империи, но, тем не менее, это был весьма уважаемый, почитаемый клан. Если мы углубимся еще чуть-чуть вглубь истории, то мы увидим, что скьолдунги – это клан, который дал практически всех скандинавских королей. На самом деле это свейский, то есть шведский клан. Ну, в те времена, правда, еще, собственно, шведов не было. Была группа племен, проживавших в Смоландии севернее, условно мы их называем, так сказать, свеями. Вот выходцами оттуда были скьолдунги, и они дали королевские династии или династии больших конунгов и для Норвегии, и для Швеции, и для Дании. Это был знаменитый клан в VI, VII и отчасти в VIII веке. О нем сложено довольно много легенд и сложено довольно много песен. В общем, большая часть из них известна, потому что она записана в ирландском цикле. Но ничто не вечно под луной. Так получилось, что вот борьба между насытившимися в морских разбойных походах ярлами и центральной конунгской властью, она привела к падению в Дании клана скьолдунгов и к тому, что лидер этого клана Хальфдан, последний, кто был из скиолдунгов датским конунгом, вынужден был где-то в 780-х годах покинуть Данию и вот искать для себя убежище. Известно, что он встречался с Карлом Великим, искал у него помощи, надеялся, что франкский король поможет ему в возвращении на Данский престол, но там возникло непонимание. Хальфдан обещал вассалитет. Ну, обещал, что он, став данским королем, будет выполнять какие-то вассальные обязанности по отношению к королю. Для Карла Великого понятие вассальные обязательства всегда были связаны только с одним. Это религиозные обстоятельства. Значит, получается, что Хальфдан принимает христианство. И на самом деле для Карла Великого именно это было важно, потому что он себя воспринимал как устроитель церкви, как защитник церкви, как государь-миссионер. И это удивительная фигура совершенно в истории христианского мира, которая, значение которой очень трудно переоценить. Вот. Но Хальфдан понимал это несколько иначе. Понимаете, он был умный, наверное, человек, но вот он разрывался все время в таких противоречиях. С одной стороны, да, Карл ему не поможет, если он, Хальфдан, не станет христианином. А с другой стороны, если он, Хальфдан, станет христианином, то как же он тогда станет конунгом Дании? Значит, он что ж, должен заниматься миссионерством в Дании? А как на это посмотрят ярлы? Да не, пожалуй, чего доброго его прирежут. Все-таки жизнь была дороже. Проблема выбора, который сейчас сказал, да, она решалась, может решаться и так, может решаться и так. Разными конунгами, разными язычниками она решалась по-разному. И очень часто принималась она не из глубоких религиозных соображений, а из соображений чисто прагматических и политических. Вот Хальфдан выбирал. Ну, получилось так, что выбрал, видимо, не совсем точно то, что ему было нужно. И вот отказался. Надо, правда, заметить, что Карл о Хальфдане не забывал. Из списков людей, близких для него, не выключил. Нам, правда, очень сложно сейчас установить, каким образом они поддерживали связь, но очевидно, что вот Скьолдунг или дом Скьолдунгов, который весь был настроен на возвращение для себя данского престола, он каким-то образом все-таки имел поддержку от франкского государя, хотя и не такую большую или вовсе совсем небольшую, на какой рассчитывал. Возможно, что Хальфдан оказывал помощь в войне Карла Великого против саксов. Война слишком затянулась, она очень затянулась. Это была тяжелая война. Возможно, если бы она была короче, то и судьба Хальфдана была бы иной. Возможно, если бы эта война была короче, стремительней, то, может быть, и даны как-то иначе восприняли бы появление близ своих границ Карла Великого, но этого не произошло. Хальфдан напрасно просил Карла уже в 800 году, уже императора, чтобы тот оказал ему помощь и поддержку. У Карла были другие проблемы, и главная проблема, которая для него стояла, это была проблема аварского каганата. Это было страшное такое раковое образование на территории Дуная, с которым нужно было справиться немедленно. И для того, чтобы справиться с этим чудовищным политическим образованием, необходимо было консолидировать абсолютно все силы империи Карла Великого и силы соседних славянских племен и готских племен, различных племен, общими усилиями в течение нескольких лет, многочисленными ударами, знаете, вот как дробят камень на несколько частей, Карлу Великому удалось справиться с аварским каганатом. И у него возникает, тем не менее, интерес к нормандской проблеме. Хальдена отнюдь не все потеряно, потому что, да, он не получает никакой официальной должности. Он является другом короля. Он присутствует на территории Королевской империи, на территории Шлезвиг-Гольштейна современного, то есть в предбаннике Ютландского полуострова. То есть ему позволено жить на этой территории. И интерес к Хальдену увеличивается, особенно после... Он находится в резерве. Почему? В 795 году происходит событие, которое обычно оно проходит, как бы сказать, незаметно. Это событие нападения норманов, видимо, данского происхождения, потому что уж очень почерк знакомый, на остров Линдисфарн. Это на стыке Англии и Шотландии. Вообще шотландское аббатство. Сегодня. В те времена, о которых мы говорим, оно относилось к королевству Нортумберленде. Это одно из так называемых семи сакских королевств, на которые делилась вот Англия. Линдисфарнское аббатство может быть самое крупное в Нортумберленде. Но привлекло внимание Карла Великого это обстоятельство несколько иным. Из Линдисфарна происходил первый министр короля Карла Великого, без пяти лет императора. Это Алкуин. Алкуин, я надеюсь, вы понимаете, да, Алкуин это личность выдающаяся, грандиозная, невероятно талантливая. Человек, который, по сути дела, создал такое явление, как Каролингское возрождение. Этому человеку мы обязаны не только формированием личности Карла Великого, но мы обязаны ему также и созданием практически всех университетов. Потому что зародышем всех этих университетов является знаменитая Сорбонна. А зародышем Сорбонны являются две знаменитые богословские школы. Это Ахенская и Турская. Вот от соединения их появляется Сорбонна. Так вот, созданием этих школ, созданием программ в этих школах, как раз и занимался Алкуин. Алкуин был еще и тем поразителен, и тем интересен для нас. Хотя, наверное, да, мы в курсе русской истории могли бы его обойти совершенно, потому что он... Такая фигура невероятно актуальна для нашего времени. Будучи первым министром императора, на протяжении очень долгих лет, будучи руководителем всех духовных школ и всего образования, будучи человеком, который занимался и идеологией, и финансами, и через руки которого проходили огромные сокровища, в сущности говоря, это человек, который носил на своем поясе ключи от всей казны империи Каролингов. Придет такой момент, когда он, не накопив ни копейки, ни фартинга, ни сольдо, скажет Карлу Великому, что пришел его час, он должен вернуться к себе домой. Во-первых, он стар, он устал, он скоро умрет. Он возвращается куда? В Линдисфарн. Линдисфарн еще не восстановили. Ничего страшного, мне немного осталось, сказал Алкуин, сдал ключи и пешочком отправился на берег Ла-Манша для того, чтобы там нанять лодку, переправиться через Ла-Манш и пешком пройти через всю Англию до своего Нортумберленда и там окончить свои дни вот так вот. Я знаю только два случая, когда министры, имевшие в своих руках абсолютное богатство, ничего от этого не припрятали. Это вот Алкуин, и это первый министр Чингисхана Елючуцай. Причем он не только Чингисхана, он был и первый министр Угидея, этого алкоголика, и первый министр придурка и второго алкоголика Гуюкхана, и еще он был министром Ухубилая, ну, это тоже алкоголик, но выдающийся, конечно. И как государственный деятель, как алкоголик выдающийся. Знаете, человек столько времени не пил и при этом остался в трезвом уме и здравой памяти. Это уникально. И вот умирает Елючуцай. И когда вошли в его юрту, то оказалось, что у него есть на похороны отложенные две серебряные монетки. Это все, что у него было. Ну, кроме, конечно, еще войлока, который там лежал, на котором он шел. Да? Это редчайшее явление, к сожалению. Хотелось бы, чтобы это было типичным. Будем надеяться, что господин Кудрин, когда уйдет пешком из себя, по вашему юмору я понял, что вы не верите мне, да? Ну ладно. Хорошо. Нет, он еще не ушел. Он наоборот, он забрался еще на ступеньку повыше, но тут все. А вы не расстраивайтесь, вы полагаете, что если будет другой, то он будет лучше. Это будет то же самое. Во всяком случае, этот знакомый, его лицо уже не очень раздражает. Вот Алкуин был родом из Линдисфарна, и монахи Линдисфарна, конечно, написали Алкуину, что вот такая случилась беда. Карл очень так воспринял серьезно эту проблему, он потребовал разобраться. Кстати, обратите внимание, Карл рассматривает ситуацию в Нортумберленде как проблему, которая должна входить в сферу его интересов, это его заботы. Хотя он же не является королем ни одного саксского королевства, да? Но Нортумберленд, Эссекс, Уэссекс, Честершир, это не его территории. Не его территории, но все, что является в пределах христианского мира, Карлу Великому, интересно, он считает себя ответственным за это пространство. И, между прочим, действительно, ведь о всех своих проблемах монархи, короли сакские из Англии будут писать Карлу Великому и просить помощи, ну и денег, конечно, просить, как всегда, хотя денег у них всегда было много. Но лишние не помешают, видимо. И Алкуин был первый, кто занялся нормандской проблемой. Он не знал того, что сегодня знаем мы. Нормандская проблема имеет две волны. Две. И та волна, которая ударила в 795 году по Линдисфарну, это первая, да, самая первая ласка, потом уже пойдут все остальные страшные, все более и более и более страшные погромы. Это не самое страшное, что будет. Мы с вами можем разделить. И вот сейчас для нас по поводу Рюрика это будет чрезвычайно важно. И Олега тоже. Мы можем разделить с вами нормандские походы на две части. Первое. До 850-х годов и после. В чем разница? А разница весьма существенная. В первой половине 9 века нормандские походы данов и нориков, они в основном складываются из чего? Прибежали на своих дракерах, пограбили, что только можно, и убежали. То есть, вы помните, да, когда мы с вами говорили о войне, то мы с вами говорили, что война бывает оборонительная, она же гражданская, она же отечественная, наступательная, грабительская, завоевательная. Так вот, норманы не вели завоевательные войны. Они ничего не завоевывали. Они занимались чистой воды грабежом. Грабанули и убрались к себе во свояси. Отсюда такая стремительность, отсюда, в общем, не стремление углубиться внутрь, вглубь материка, ну и, в общем, люди, которые не теряли присутствие духа, закрывались в своих замках или городах и предлагали норманам поиграть в длительную оборону, они в этот момент выигрывали. Норманы ни на какую длительную оборону в этот момент не рассчитывали. Задача была совсем другая. Урон, конечно, они наносили достаточно сильный, но все познается в сравнении. То, что будет наноситься норманами после, во второй половине IX века, это станет очевидно, что нет. Все, что было до этого, это были пустяки. Что же произошло во второй половине IX века? А произошла одна простая вещь. В Скандинавии начинает формироваться королевская власть, новая королевская власть, жесткая королевская власть. Начинает формироваться новая аристократия. И после того, как Хальден прекрасноволосый разгромил мятежных ярлов в Тронсхейльсфьорде, извините, норвежское название, не вдруг выговоришь, когда ярлы Вестфольда потерпели поражение, они вынуждены были искать для себя пристанище новой родины. Харальд прекрасноволосый, конечно, был прекрасный герой саг, о нем рассказывают прекрасные легенды, как он любил женщин, как он замечательно охотился, каким он был прекрасным воином. Но он был человек своего времени. И если кто-то его обидел, тот, простите, до вечера не доживал. Бароны Вестфольда, бросившие ему вызов и потерпевшие поражение, были обречены на немедленное уничтожение, и они это прекрасно понимали. Они собрали все свои семьи, все свои пожитки, посадили их на дракеры, отправились в путь. И вот теперь-то начинается самое забавное для Европы. Теперь бароны, теперь ярлы Вестфольда будут искать для себя новую родину. Они теперь приехали не грабить, они теперь приехали завоевывать. Вот тогда-то начинается самый страшный кошмар. Кое-что удастся завоевать, кстати. Удастся завоевать Нортумбрию, удастся завоевать Северную Ирландию. Ну, это небольшой подвиг. Удастся оттяпать даже часть франкского королевства, герцогство Нормандия. Самым большим, наверное, достижением является норманов захват. И большое счастье, кстати, для христианского мира, это захват у сарацинов южной части Италии, а также острова Сицилия. И вот там, на этой территории, появляется, значит, вот, что может произойти от брака норманов с арабами? Фантастическая красоты культура, невероятная роскошь, удивительно изысканная. Оазис посреди мрачного средневековья. Вот что произойдет. Понимаете, поразительное явление. А какие норманы станут христиане? Вот здесь, в Италии. Как они будут честно защищать христианский мир? Знаете, это не помешает им, правда, воевать с византийцами, но очень благообразно. И даже когда они будут захватывать там византийских так сказать, монахов, они будут честно грабить, но обязательно отправлять их до своих монастырей, чтобы, значит, вот, да, да. Вот. Согласитесь, это все-таки лучше, чем убивать монахов, как это будут делать честные, благородные католические рыцари. Пограбил, так и отпусти. Нет, пограбить надо убить. И даже когда они захватят римского папу Льва в плен во время сражения, они его окружат таким уважением, таким благочестием, они его будут носить на носилках, он будет у них служить местом. Вообще не совсем было понятно, кто у кого в плену. Вот. Нет, они, конечно, взяли у него выкуп и с исключительным почетом вернули его в Рим. Нет, это были удивительные, конечно, люди, но Средиземноморье вообще смягчает нравы, а мы ведь с вами не на Средиземноморье, мы с вами в северных водах, Фландрия все-таки это северные воды. И Карл Великий, нет, я понимаю, что Карл Великий не задумывался о том, что вот когда-то Харальд прекрасно, Харальд еще, простите, не родился, и папа его, кстати, еще не родился. Но Карл воспринял очень серьезную нормандскую проблему, поэтому он задумывался о том, что ему предпринять. И вот здесь Хальфдан был чрезвычайно нужен. Хальфдан будет христианином тогда, когда Карл захватит Ютландский полуостров. Он сделает его данским королем, христианским данским королем, тогда, когда его посадят. И скьолдунги тогда пригодятся. Но вот как захватить? И Карл понимает, что необходимо создавать флот. А флота у Каролингской империи не было. Но раз они создали академию, раз они открывали науки и искусство, обратились к Византии за помощью. И надо сказать честно, византийцы ничего не утаили. Они предоставили мастеров, они дали... А все прекрасно поняли. Когда дело касается общего, так сказать, вот таких вещей, да, христиане помогали друг другу. Хотя мы все время упорно пытаемся представить, что Западная империя, Восточная жили как кошка с собакой. И такое было. Но здесь была помощь. И вот Карл создает флот в устье реки Сены, он создает гигантский флот. Увы, к сожалению, византийского типа. Ну, а поскольку Карл Великий, поскольку он считает, что, так сказать, это должно быть по-настоящему, формируются настоящие плавучие крепости, которые очень, кстати, в спокойном Эгейском море, где, в общем, между островов надо плыть, да, и совершенно абсурдно, честно говоря, в открытых водах Северного море. Нет, когда этот флот потонул в 800, дай бог памяти, 4 или 5 году, Карл Великий понял, ну ошибся, что же делать? Ну ошибся, ничего страшного, сейчас будем исправлять. Действительно стали исправлять, создавать новый флот. Он тоже потонул из-за бури, потому что была слишком открытая гавань. Нет, все это учитывалось, понимаете, все же впервые. Надо отдать должное, Карлу просить уже под 70, но он упорно создает флот. Он упорно готовится к войне в Скандинавии. Он понимает, что если он эту заразу не удавит внутри, да, внутри непосредственно в ее логове, то последствия для Европы, для его империи, для его внуков, для его сыновей будут огромны. Он, увы, не успел. Он не успел, к сожалению, и в 813 году умер. Для Хальфдана и для клана Скьолдунгов это было, конечно, чрезвычайно тяжелое явление, потому что они утратили самого вот опору свою утратили. Хальфдан будет воевать в одиночку, опираясь на Фландрию, он будет воевать с ярлами данов, к сожалению, у него ничего не получится, он потерпит поражение и в одном из этих сражений умрет. Ну, так во всяком случае повествует одно из преданий. Другое предание, в который я, честно говоря, не очень верю, свидетельствует о том, что Хальден заболел, осознал тщету мира, принял христианство, стал христианским монахом и умер. Значит, ну, дальше идет прелестный рассказ о его беседе с Богом, где он уже почти святой. В такие метаморфозы нормандских конунгов я, простите, не верю. А уж в трансформацию Хальдена тем более. И потом, если бы это произошло, то, наверное, сразу после этого весь его клан, это же клан, должен был принять христианство. А этого не произошло. Клан, надо сказать, довольно большой. Скьолдунгов был в это время, но и потери до 24 года, до 824 года будут страшными. Погибнут почти все дети Хальдена, а их было много. Нам известно хотя бы имена 7 из этих детей. Останется в живых только Харальд Кларк. Он-то и станет где-то с 20 или 22 года лидером скьолдунского клана. И вот тут интересная вещь. Харальду бы самое время принять христианство, осознав бессмысленность борьбы за Данию. Но проблема в том, что, видимо, Хальден перед смертью взял со всех клятву, что они будут бороться за данскую корону. Что делать? И Харальд честно продолжает это нехитрое дело, когда он остается полностью у разбитого корыта, многоточие. В Беттинских аналах мы читаем потрясающий текст. Жалею, что его с собой не принес, уж том будь больно здоровый, тащить его с собой, это как дюжину кирпичей. Но текст великолепный. Он описывает голубое небо, по которому мчатся розовые облака. Вообще, средневековые хроники иногда такое ощущение, что пишет их Лесков, помноженный на Льва Толстого. Сентиментальной жилке вот Диккенса. Они очень любят вот эти вещи, да? Голубое небо, мчатся розовые облака. А вот что это за река, спрашивает автор. А это могучий Рейн, так сказать, течет свои волны. А что это за сверкающий замок, чьи белые стены вжимаются к самому, значит, нет. А это не что-нибудь, как знаменитый Ингельгейм, город, в котором проживает не кто-нибудь, а сам Людовик Благочестивый. А что это за замечательные корабли, которые там виднеются? А это едут, значит, норманы, которые собираются принять христианство. А что это за всадник в сверкающей короне? Это сам Людвиг Благочестивый. Ну, дальше, значит, тут полная фигня. Такая вот они, значит, корабли пристают, с корабля спускается Харальд Кларк, многочисленные его родственники. Они перечисляются, и в числе прочих перечисляется один из сыновей или в одной редакции пасынка Харальда Кларка, Рорик, которому на тот момент было 16 или 14 лет. Все зависит от того, как мы считаем совершеннолетие. А поскольку оно в разных все-таки эпизодах оно различно, то, видите ли, вот автор, к сожалению, не упомянул, имел ли Рорик на боку меч. Если он имел, то нам было бы проще определить его возраст. Ну, 2 года разницы, бог с ним. Считайте, что Рорик родился где-то между 800 и 810 годом. Так обычно и считается. Так что, когда он скончается в Новгороде, напоминаю, в 878 году, это человек в высшей степени преклонных лет. Либо ему 70, либо под 80. Долгожительство на Руси встречается и довольно часто. Но вот у конунгов, простите, у скандинавов такое долгожительство, оно оно, знаете ли, чрезвычайно редко. И это говорит о невероятной изворотливости Рюрика. Ну, ладно. Значит, вот пока мы его встречаем, даже еще не юношей, а скорее тинейджером, или все-таки по тем временам юношей. А что же происходит? А происходит крещение. Харальд Кларк всем своим кланом решил принять христианство. И при всем при том, что бертинские аналы так красиво пишут, а за всем этой красотой совершенно очевидно понятно. Задница-то у Харальда Кларка голая. У него больше нечего выдать на гора. Он никто. Он растратил все свои богатства и все свои силы. И так ничего и не получил. Он банкрот. И род Скьолдунгов банкрот. А вот зачем Людвигу Благочестивому нужен весь этот театр? Имя. Имя. Скьолдунги – это имя. Это была такая замечательная артистка эстрады, Вера Ауэрбах. Она рассказывала, как она пробивала эту сцену, ее там долго не пускали, но понятно. Дама с таким пятым пунктом и с таким, так сказать, достоинством на лице очевидным. А актриса она была потрясающая. Вот. И как-то, значит, кто-то был нужен на кремлевский концерт, и стали, значит, рыскать в картотеке. Она говорит, а я же на А. Ауэрбах. Открыли. Посмотрели на фамилию, скривились, но там внизу было написано «Актриса МХАТа». А МХАТ – это фирма, МХАТ – это марка. А там дальше внизу «Ученица Станиславского», а он уже покойник. А стало быть, канонизирован советской властью. Все, говорит, я пошла на эстраду. Фирма. Вот Скьолдунги – это фирма. Это имя, звучащее как набат. Привлечь на свою сторону этот клан, это дорогого стоит. Ну, собственно говоря, это и произошло. Харальд принимает христианство, он становится вассалом Людвига Благочестивого. Теперь он может рассчитывать на помощь Людвига, который не отказался от планов по захвату Дании и выстраивает систему оборонительных укреплений, а графом Фландрии становится Харальд Кларк. Прежде чем мы перейдем во Фландрию, вот одна деталь. Аналы иногда бывают весьма подробны. Причем до такой степени подробно, что выдумать эти вещи просто нельзя. Возникает довольно неприятная сцена, видимо, автором подмеченная. Сцена издевательства, ну, такого умеренного, да, подначивания старших сыновей Людвига Благочестивого, Лотаря и Людвига, будущего немецкого, с их младшим братом, очень сильно младшим, он от другого был брака, Карлом, будущий Карл Лысый. Ну, тогда он не был Карлом Лысым, ему тогда было всего-навсего 12 лет, у него были шикарные курчавые золотистые волосы, и все говорили, о, это Карл Великий, будущий Карл Великий. Там действительно много было, так сказать, высоких достоинств у этого человека, если бы он не был так самовлюблен. Но при всем при том он был вменяемый. Из всех вот этой вот троицы, Людвиг, Лотарь и Карл, он был самый вменяемый. Ну вот, а отношения были сложные. Дети от первого брака, ребенок от второго брака. И Людвиг Благочестивый, честно говоря, не очень любил своих старших детей. Они склочные были, свирепые, хмурые, понимаете ли, вот, а младший, вот он удался. И конфликт был. Конфликт возник, когда все напились, здорово, это вот после, так сказать, крещения, все поехали на пленэр, красиво, прямо, так сказать, вот как импрессионист автор описывает этот прекрасный пир, где все, значит, пьют, кутят, И возникает вот этот скандал неприятный, когда взрослые перестали следить за детьми, да, когда Людвиг немецкий захотел поколотить, и, видимо, начал колотить уже своего младшего брата, и в труд за него вступился вот племянник или пасынок, или сын, так для нас и не совсем понятно, Харальда Кларка, это Рорик. Причем, судя по всему, драка была еще та, потому что пришлось разнимать уже самому Людвигу Благочестивому. Для нас это важный момент, потому что на всю оставшуюся жизнь Людвиг Немецкий будет ненавидеть Рорика, а Рорик, соответственным образом, ненавидеть Людвига Немецкого. На всю оставшуюся жизнь Карл Лысый, когда он станет королем Франции, а потом станет императором, он на всю жизнь сохранит исключительную приязнь к Рорику. В 70-м году он сделает... Нет, не в 70-м. В 60-м году он сделает для него потрясающее предложение. Это предложение стать герцогом Аквитании. Это... Хоть от таких вещей не отказывается, учитывая, в каком положении был Рорик, оставшийся даже без фландерского, фландерского графства, понимаете, это то же самое, что учителю литературы в урюпинской школе, выгнанному за профнепригодность, предложить пост ректора Оксфордского университета. А он говорит, нет, я не хочу. Что мы скажем о таком учителе? Странный человек. Или, скажем, патриот урюпинска, может быть. И будем правы, потому что Рорик бы с удовольствием тогда согласился бы на герцогство Аквитанское, тем более, что он там несколько раз был, но он же связан клятвой. Он связан клятвой из-за этого самого, будь он трижды не ладен данской короны. Он должен ее получить, потому что клятва дается в присутствии многих свидетелей. И он упускает это. Вот Харальд Кларк становится христианином, он надеется на помощь. Здесь можно много же писать, здесь много интересных деталей, которые... Стоит, наверное, было бы при иных обстоятельствах вспомнить, но у нас все-таки время не безгранично. И вот все это кончается шиком. Вы помните, что отношения в семье Людвига Благочестивого были ужасны. Начинается гражданская война. Эта война кончается тем, что в 1936 году Людвиг Благочестивый умирает на одном из островов на Рейне. Умирает, в общем, не потому, что он там ранен или он тяжело болен. Он умирает, потому что он жить уже не хочет. Умирает просто от отчаяния. А вот дальше все погружается в хаос междоусобных войн. Здесь интересная вещь. В этом хаосе междоусобных войн Харальд Кларк, судя по всему, участие вместе со своими племянниками вместе с Рориком не принимал. Он занимался исключительно важным делом. Он защищал северные границы с Каролинской империи от проникновения туда норманов. Та система укреплений, которая много раз модернизирована была. Ну, скажем, от нее остался, например, Кильские форты. Тоже модернизированная. Она была заложена именно Харальдом Кларком. Единственный, к сожалению, пропуск не позволяет нам установить, что произошло с самим Харальдом Кларком. Судя по всему, он где-то около 46-го года скончался. Умер ли он, убит ли был он, мы не знаем. После него старшим во всем клане остается его пасынок или его сын Рорик. А теперь он старший. Ему либо 40, либо под 50. В общем, честно говоря, в это время надо уже подводить какие-то итоги. Но в это самое время происходит довольно страшная вещь. Она заключается в том, что происходит перераспределение границ. Соответственным образом идет перераспределение графских титулов. Рорик утрачивает титул графа Фрисландии. Людвиг Немецкий выполняет свою угрозу, выбрасывает его из политической элиты. Скьолдунги Людвигу Немецкому не нужны. Именно в этот момент, видимо, происходит первый контакт Рорика с Карлом Великим, с Карлом Лысым. А тому нужны свои люди. Ему нужны люди, на которых он может опереться. И Рорик, наверное, бы с радостью остался бы в западно-франском королевстве, теплым и симпатичным, которое к нему так было, так сказать, радушно, где он может делать карьеру, находясь на уровне пера этого государства, но клан, но клятва, и он остается на Ютландском полуострове, он вступает в бесконечные тяжбы. В это время в Дании начинается страшная война. У Рорика хватает ума понять, что скьолдунгов в Дании забыли. Для данов теперь, в 50-х годах, скьолдунги это всего-навсего то же самое, что для нас, наверное, сегодня Илья Муромец. За них никто не будет выступать. Он понимает, что проиграно все, но нужно же получить хоть что-то. И он начинает поддерживать тогда одного из претендентов на данскую корону, одного из своих очень дальних родственников, Хагана II Черного. И тот победил. И Хаган хотел сделать Рорика одним из своих, он благодарен был этому человеку, он хотел сделать Рорика одним из своих могущественных ярлов-соправителей, но столкнулся с мощной оппозицией внутри своих собственных приближенных, и результат был жуткий. Рорик получил, конечно, награду. Он стал владетелем феода в Эйвоне. Это, знаете, вот эта граница, да? Вот представьте себе, что Рорик является градоначальником или князем Выборгским, а затем перешел на другую сторону, стал финским подданным и стал градоначальником в Котке. Что он получил? Ну, просто переместился по другую сторону границы, а уровень тот же самый. Знаете, он получил Эйвонский лен, задача которого охранять теперь уже Данское королевство от Людвига Немецкого. Всю жизнь Рорик защищал каролингов от данов, теперь будет обречен защищать данов от каролингов. А Эйвонский лен, боже мой, какое это печальное явление. Я был в этих местах, оно и сейчас производит унылое впечатление, каменистое, мрачноватое, открытое всем ветрам. Это самый берег Северного моря, севернее Гамбурга. Более унылого, более неживописного места в Скандинавии и Германии, по-моему, найти невозможно. Это единственное место, от тоски в котором сводит зубы. Вот его именно и дали Рорику в качестве награды за участие во всех этих вот. А ему уже слишком много лет, и он должен о себе напоминать. Эйвонский лен не кормит. Эйвонский лен подрастает следующее поколение. И в эти поколения хищны эти дальние родственники, которых надо кормить. И Рорик должен поддерживать свое реноме. Как? И вот тогда рождается идея. Напомнить всем, кто такой Рорик. Во-первых, напомнить всем своим родичам. Напомнить этим ярлам, которые засунули его в этот Эйван. Напомнить Хагану II. Напомнить Людвигу Немецкому. Рорик затеял поход, который прославит его имя, благо он хорошо территорию знает. Он ее всю жизнь защищал, теперь он на нее будет нападать. А поход вглубь Германии. Но для этого нужны люди. И Рорик отправляется искать этих людей. А где их искать? Даны не пойдут за Рориком. Он отправляется туда, где имя Скьолдунгов звучит как легендарный набат, где вообще все, что касается Скандинавии, звучит как легендарный набат. На Русь. Вот там вот, в этих анклавах, в этих скандинавах, которые никогда в Скандинавии не было, он будет набирать людей для своего грандиозного похода. Ну, все обязательно только скандинавы, только русов, а местное население, чем оно хуже? Вот таким образом в 1962 году Рорик оказывается в Ладоге. Это сенсация. Это примерно то же самое, как если бы... Ну, представьте, что мы с вами коммунисты, все как один, в чем убежденные. Прости, Господи. И вдруг узнаем о том, что вот здесь, за стеночкой там, да, вот там, в Курдонере, Владимир Ильич Ленин выгуливает собачку вместе со своей супругой Надеждой Константиновной Крупской, да? А я представляю, как все мы бы рванули бы к окнам, кричать, значит, да здравствует товарищ Ленин. Легенда, миф проходит мимо нас, да? Так вот, представьте, что такое Рорик Скьолдунг, оказавшийся в Ладоге. Его встречали даже не как шамана в тундре с бубнами. Его встречали как Люча на повороте в доме пионеров того же города Урюпинска на кружке хоровом, да? Как Эйнштейна в кружке «Умелые руки» какого-нибудь, так сказать, вот города... Семитам-Мухинска какого-нибудь в Западной Сибири. Приехало солнце наше красное, ты смотри-ка, вот он, и все ходили, смотрели. Был известен, он был известен всем. Поэтому, когда возникает в Новгороде проблема, кстати, а что за проблема возникает в Новгороде? Борьба между кланами. Значит, итак, остановились на Рорике, который находится в Ладоге. Замечательно. Теперь посмотрим, что в Новгороде. Новгород, как ни странно, имел основание сформировать государство. Это основание два обстоятельства. Первое – наличие скандинавских анклавов, которые окружали Словен Ильменских. И мы знаем, что варяги хотели прорваться на путь из варяг в греки, но это привело бы к полному подчинению словен варяжскому диктату. Словены этого не хотели. Если верить археологии, 11 раз варяги подступали к Новгороду, и 2 раза они его точно сожгли. Если не считать того, что они сожгли, видимо, еще и старый город, который, который был в начале 8 века. Он был ниже по течению Ильменя, видимо, там, где городец. Но не пробились, все равно не пробились. А вот сам факт попытки прорваться и установить диктат на пути из варяг в греки, он привел к тому, что словенско-ильменские племена вынуждены были объединиться в военно-политический союз. Вот во главе этого союза и стоял некто, кого мы с вами можем называть Гостомыслом. А дальше происходит простая вещь. Пока есть этот грандиозный человек, который объединил все эти племена, чей авторитет безусловен, все хорошо. Но потом он умирает, он же не ворона, не крокодил, который живет 300 лет. Он однажды должен умереть. И он умирает. Возникает вопрос, а кто после него? То есть не стоит вопрос, давайте распустимся. Он умер, давайте распустимся. Нет. Союз-то сохранить надо. Варяги вон и нигде. Это они сейчас белые и пушистые, вроде им ничего не нужно. Стоит нам только расслабиться, и они сразу станут липкими, зелеными и пупырчатыми. Уже пробовали. Сохраняем союз. Но ведь союз, и мы с вами говорили, да, род, племя, союз племен, федерация племен, союз федерации племен. Простите, это довольно громоздкая структура. Кто будет на самом верху? Ведь каждая федерация, каждое племя хотел бы иметь своего человека. Что там говорить? Да? Мы же говорим, Екатеринбургская мафия, Петербургская мафия, ниже уровня Тамбовская мафия, там еще какая-то. А и каждый хочет иметь своего человека во власти. Это нормально. Ничего странного в этом нет. Важно только в том, что они однажды договорились. А вот тут опыта-то нету. И начинается тяжба. Начинается война между кланами. Война, которая разрушает это единство. Но вот почему к варягам-то обращаются? Пусть каждый задаст себе вопрос, что бы он сделал на месте Гостомысла, когда стал бы главой такого суетного явления, как Словенский племенной союз. Нехорошо сказано. Словенский союз племен. Племенной союз звучит как-то уж очень зоологически. А что же вы бы сделали? Да, перед вами довольно пестрая картина с пестрыми князьями, с амбициями. А вы-то, простите, на кого будете опираться? Вам нужен инструмент. Какой же вы политик, если не имеете инструмента силы? А ведь Гостомысл не просто политик, он тиран, диктатор, естественно. А как же иначе? Это же средневековье. Это только в сказках бывает все по любви. В политике власть захватывают, удерживают с помощью инструмента. Вот где найти такой инструмент? Набрать его из разных племен, но это встать в зависимость от этих племен. Выбрать одно из племен, даже если ты к нему относишься, это тоже стать на чью-то сторону, тебя всегда будет кто-то упрекать. Гостомысл сделал гораздо умнее. Он набрал свою дружину из людей, которые не имеют никакой капли крови из местных жителей. Из скандинавов он набрал свою дружину. Местного языка не знали, родственников не имели. И если я захотел, скажем, отомстить кому-то, да, и говорю, Васечка, иди-ка скажи, пожалуйста, со своими ребятками и спали вот ту деревню. Пали ее совсем. Васечка пришел обратно. Говорит, Алексеевич, не могу. Почему? Там баба Нюра живет. Это моя дальняя родственница. Я пришел, она вышла, козу тут, значит. Она говорит, ну как тебе, Васечка, не стыдно? Ты тут это самое с голой задницей бегал, значит, когда был пацаненком. А теперь ты, сволочь такая, пришел палить. Извините, Алексеевич, не могу я, так сказать, выполнить. Вот оно, что происходит-то. А если я поручаю это скандинаву, толстомордому, так он это сделает, он там с голой задницей не бегал, он в другом месте бегал, а он спалит, ему все равно. И, конечно, их не любят. Их-то не любят, конечно, но они обеспечивают порядок и равновесие сил. А когда Гостомысла не стало, то не стало и варягов. Не стало варягов, рухнула вся политическая система, начинается склока. Склока сначала всех увлекает, а затем, как всегда, чем все это кончается? Господи, как все надоело, как было хорошо при Сталине. И колбаса была, и сигареты, и прочее. Сейчас. И вот тогда вспоминают варяги. Варяги, вот при них было хорошо. К ним надо обратиться, потому что возникает патовая ситуация клановая. К ним надо обратиться. И они приезжают туда, где ближе всего варяги, Ладога. Тем более, что там солнышко ходячее, там скьолдунг. Понимаете, это перед каким-нибудь конунгом грешно встать на колени, а перед скьолдунгами, перед легендой, перед мифом, понимаете, можно и распростереться. Вот кто все устроит, кто же еще? Это та фигура, слова которого достаточно, простите, для всего. Вот Рюрик и приезжает в Новгород, как Будда, который сейчас все разрулит, вместе с варягами. Он достаточно стар, ему уже под 60. А это возраст почтенный, а возраст для того времени это серьезно. Но он еще не настолько стар, чтобы выжить из ума. Это тоже важно. Он легенда, он имеет опыт. Понимаете? Это человек, который, и это всем известно, общался с императором Лотарем. И даже морду ему набил. Он общался с королем Людвигом Немецким. Знаете, как это имена-то в нашем Новгороде, вот древесно-стружечном, на окраине всего мира звучат, да? Он знал самого Людвига Благочестивого. Это то же самое, что он беседовал с апостолом Павлом, он пировал с апостолом Петром, а они совершили путешествие с апостолами Варфоломеем и Марком в Александрию, и тот ему сказал и подарил ему фотографию, то же самое. Знаете, это явление Рюрика, поэтому его и пригласили, поэтому и слушали. Повторяю, Рюрик это не никто, это не фигура из ничего, это очень реальная историческая фигура, которая еще кое-что после 62 года предстоит совершить, от чего вся Европа встанет на дыбы и запомнит его на всю оставшуюся жизнь. Все.